На этой неделе мы с вами вместе в четверг вспоминали Вознесение Иисуса Христа. Кстати, интересно, что Пасха всегда отмечается в воскресенье, а Вознесение Христа всегда отмечается в четверг. Заметили такую закономерность? А почему так? 40-й день. Можно четко отсчитать от Пасхи 40 дней, получится четверг, всегда получается четверг. А вот Пятидесятница, праздник отмечается на 50-й день и выпадает уже на воскресенье. Следующее воскресенье, 23 июня, мы отмечаем праздник Пятидесятницы, Троицы. А сегодня мы вспоминаем тот праздник, который уже вроде бы прошел, но я думаю, что поскольку мы в четверг не собирались, мы вполне можем сегодня вспомнить об этом празднике через несколько дней. И сразу хочу вам задать вопрос. Вы когда-нибудь задавались вопросом, а почему Христос все-таки ушел?
Приготовить место нам.
Да, по-другому. Написано. Но вот с другой стороны, с точки зрения человеческой, почему такой план? Почему так написано? Неужели не мог Христос остаться здесь на земле? Ведь было бы лучше. Я думаю, что ученикам, по крайней мере, так казалось апостолам, которые учились от Него, которые ходили рядом с Ним, я думаю, что им было, ну, они были уверены, что им будет хорошо и что Христу никуда уходить не надо. И они были бы рады до конца своей жизни здесь земной быть вместе с учителем. Для них это было бы самой большой радостью, счастьем, благодатью, но случилось не так. И это их разочаровало, это их привело в состоянии такой фрустрации, когда они не знали, что делать, начали вести себя неадекватно. Когда они начали прятаться, тут же смелые, все, мы за тебя. А когда Христа арестовали, когда Христа судили, их не было рядом, они были спрятаны. Только один ученик, Иоанн, остался со Христом. Кстати, это именно тот ученик, который наиболее подробно в своем Евангелии расписывает и объясняет, почему Христу нужно было уйти. Это самый молодой ученик, кстати. И это, как сам апостол пишет о себе, любимый ученик, ученик, которого любил Христос. Конечно, может быть, где-то это проявление высокомерия, но как же так, Христос любил всех. Но, знаете, вот всегда учитель, любя всех своих учеников, по-разному их относится. И, ну, не сказать, что есть любимчики, но есть те, кому, ну, как-то эмоционально ближе. Кто учителю эмоционально ближе? Я думаю, что апостол Иоанн, несмотря на его молодость, несмотря на его горячность, несмотря на маму, которая пыталась ему выпросить хорошее место в Царстве Божьем, несмотря на все это, он был в особых отношениях. И именно ему, апостолу Иоанну, Христос доверил свою маму. Он сказал, что ты, матерь твоя. То есть он перенес вот эту вот ответственность с себя на Иоанна, который оставался здесь на земле. И, кстати, апостол Иоанн единственный из апостолов, который дожил до старости. Это апостол, который был удостоен чести видеть видение, которое было записано в книге Откровения. То есть это особый ученик, у которого были особые даже где-то преимущества. Потому что он был до конца со Христом. И, наверное, он более всех, как это ни странно, молодой вроде бы, да, а более всех понимал суть того, что произошло. И он не испугался, он не убежал, а он остался до конца. Хотя он рисковал, потому что толпа, которая кричала «распни Христа», она вполне могла развернуться и начать бить учеников этого Иисуса. И именно этого испугался Петр, который три раза отрекся от Христа. Почему отрекся? Неужели он трус такой? Нет, в этот момент он разочаровался, и ему стало страшно, что его сейчас побьют, убьют, потому что того судят, ученика, учителя судят, а ученика, ну, можно, знаете, сразу под гребенку всех, и включая учеников, поэтому, а тем более такое разочарование, только что с мечом, да, а теперь со страхом. И вот давайте возвратимся к этому вопросу. Почему Христос должен был уйти? А именно Он должен был уйти. И Христос об этом говорил. Христос этому учил. И вот вы правильно, Валя, сказали, что Он говорил о том, что должен прийти другой. А вот почему это должно было произойти? Мы сегодня давайте вместе с вами разберемся и попробуем для себя нарисовать такую картину. Что было бы, если бы все-таки Христос остался? Давайте мы вот даже так пофантазируем где-то, для того, чтобы понять, что ему нужно было уйти. Ну, давайте прочитаем для начала из Евангелия от Иоанна, 16 глава, 7 стих. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». То есть сказано «лучше для вас». Мы люди, и мы очень часто любим определять для себя, что лучше для нас. И нам кажется, что мы это знаем. Нам кажется, что мы это четко себе представляем и можем Богу диктовать, что лучше для нас. Начинаем себя на что-то настраивать, а потом оказывается, что это было неправильно, это было не то, что хотел бы Бог. А нам казалось, что это было правильно, что это было хорошо, что это было, ну, это был самый лучший выход. Интересно, да? А ведь Бог изначально все знает. А ведь Божья воля благая, угодная и совершенная. Ведь Его... Христос говорил, что «мои пути не ваши пути». И когда Христа не понимали, это не значит, что нужно развернуться и уйти, как сделали апостолы. Это значит, что нужно остановиться, помолчать и последовать за Христом, тихонечко оставив свои вопросы до определенного времени, когда будет возможность их задать. У каждого человека есть вопросы к Богу. И у нас, живущих здесь на земле, много безответных вопросов. Но это не значит, что Бог как-то нас не любит, нами пренебрегает. Он просто знает, что на какие-то вопросы нам не нужно сегодня давать ответы. Они нам могут помешать, они нас могут сбить. А может быть, некоторые ответы – это просто чисто человеческое любопытство. А зачем его, это любопытство, поддерживать? Любопытство не всегда, даже всегда нехорошо, да? Любознательность хорошо. А вот когда мы начинаем пытаться во всем разобраться и на все вопросы для себя ответить, а если не ответили, то начинаем раздражаться и разочаровываться, вот это неправильный путь, которым, к сожалению, часто идем мы. И вот с событием, о котором мы сегодня говорим, примерно такая же ситуация. Логично, с человеческой точки зрения, чтобы Христос был подольше. Чтобы Христос остался здесь. Но смотрите, Он умер, воскрес. И когда Он воскрес, Он же вернулся в теле. Почему бы Ему не продолжить быть в этом теле? Зачем вот после этих 40 дней Ему нужно было уйти? А потом, а зачем эти 40 дней тогда были? Мы уже в прошлый раз с вами говорили, и до этого такое словосочетание использовали, работа над ошибками. Помните? И вот давайте вспомним, как описывается настроение учеников, когда они были, вот даже в день воскресения, еще не встретившись со Христом, в каком настроении они были тогда и в каком настроении они были во время Вознесения. Ведь во время Вознесения не сказано, что они там плакали, стенали, что они как-то очень были огорчены. Хотя внутренне, конечно, огорчение было. Всегда, когда мы прощаемся с человеком, например, человеку надо уезжать. Мы это знаем, и уже никаких нету вариантов остаться ему. Вот, например, он едет там на работу, ему нужно, он из отпуска едет. Или наоборот, едет в отпуск, у него уже куплено там билет на самолет, виза, я не знаю, путевка, да? И мы знаем, что необходимо ехать, но вот в момент прощания, конечно, бывает грустно. Ну, может быть, даже где-то слезы выступали на глазах учеников. Но это не было разочарование. Вот в тот момент, когда они не понимали Христа, было разочарование. Когда они не себя в голове не уложили учение Христа, было разочарование. Помните, в Эммаус, когда «а мы-то думали». Вот эта вот фраза «а мы-то думали», как часто, может быть, немножко по-другому, мы обращаем к Богу. Что вот, а я-то надеялся, что мне Бог даст то-то, 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 а на самом деле все происходит по-другому. Но это не значит, что Бог не выполняет своих обязательств, не выполняет своих обетований. А это значит, что мы просто не понимаем до конца план Божий. План Божий для нас не до конца открыт. Может быть, специально, так же, как, помните, глаза. Глаза их были закрыты. Сам Бог допустил, чтобы их глаза были закрыты, чтобы они не узнали Христа. Для чего? Для того, чтобы вот эта работа над ошибками была более эффективной, чтобы они вот прочувствовали, чтобы они прочувствовали этот контраст, когда они все услышали и тут увидели Христа, чтобы они вот это состояние, знаете, мы, наши эмоции, это то, что часто бывает мимолетным, но это то, что запоминается. Для нас какие-то события, которые связаны с серьезными эмоциями, они больше всего и надольше всего запоминаются в нашей жизни. А события, которые прошли так вот, ну, в повседневности, они не так запоминаются. Поэтому, может быть, и из-за этого Христос закрыл их глаза для того, чтобы вот был этот эмоциональный всплеск. Да, может быть, если бы они сразу увидели, он был бы, ну, как бы растянут по времени, они бы шли, радовались. А может быть, если бы они увидели Христа, у них бы уши закрылись. Так же, как у них закрылись уши тогда, когда они его слушали в течение 3 лет и не хотели слушать то, что Христос им много раз говорил. Мне нужно умереть и воскреснуть. Даже когда, помните, апостол Петр Христу сказал, нет, не нужно, да не будет с тобой того, не хотелось. Это очень, ну, неприятная такая. И прежде всего, я думаю, что ученики, чисто по-человечески, думали не о себе, то есть, точнее, о себе, а не о Христе. Им они представляли, как это мы без Христа? Не то, что Он, Христос, будет страдать. Конечно, это само собой. Его жалко, но себя же жалит, чем себя же, для себя же хочется. А как же буду я? А как мне будет? И если вот честно посмотреть в свое сердце, нами движут очень часто именно наши эгоистические какие-то цели, вопросы и переживания. Как же, как мне быть? Как я буду? Как, но я? Если так разобраться, то вот это «я», оно очень часто мешает нам. Оно мешает нам увидеть, заглянуть в глубину проблемы, вопроса. И вот что произошло с Вознесением. Христос говорил о Вознесении еще когда ходил по земле, когда была вот эта последняя вечеря, наиболее подробно она расписана именно в Евангелии от Иоанна. И вот там Христос много об этом говорит, причем говорит, что лучше, и я пошлю утешителя. Какой утешитель? Кто может быть лучшим учителем, чем сам Христос? он воскрес, он всех утешил, да? Но, даже вот с такой физической точки зрения, давайте вот представим, Христос живет на земле. Да, он Бог, но при этом он и человек. Да, он в теле, которое имеет, ну, немножко другие свойства, да? Он мог ниоткуда появляться, никуда исчезать, да? То есть какие-то свойства, которые, ну, в принципе, человеческому телу не очень свойственны. По крайней мере, нашему обычному телу. Вот. Это тело было нетленным. Это тело было, ну, фактически, с этим телом он мог жить многие-многие-многие годы. И дожить до сегодняшнего дня, и дожил бы, если бы остался здесь на земле. Но, представьте себе, Христос сейчас на земле. Где он? Если он был бы физически здесь на земле, где он? Ну, в Иерусалиме, например, да? Потом поездка куда-нибудь в Рим. Потом поездка куда-нибудь в Сан-Франциско. Потом поездка в Москву. И, ну, хорошо, он может это сделать за доли секунды, перенестись. Но одновременно он не может быть везде, во всех общинах, вот здесь с нами. А что сказано? Где двое или трое, собранные во имя Мое, там Я посреди них. Как Христос может быть со всеми, если Он в физическом теле? Когда Христос был в физическом теле, то Он проповедовал, да? Но Его поле проповеди, оно было сравнительно небольшое. В пределах 100 километров, если взять, например, от Назарета, да, то это чуть меньше 100 километров Иерусалим. Вот. Ну, а так вообще, в принципе, с севера на юг, куда вот двигался Христос, это 100-120 километров вот такой вот такой путь. Даже если считать, что, например, преображение Христа было на горе Гермон, да, ну, считается, что так вот многие считают, что на горе Фавор, которая находится рядом с Назаретом, было преображение. Но многие ученые спорят, и многие говорят, что это было на горе Гермон. А гора Гермон, она севернее Галилейского моря. Это гора высокая, она более 2 километров, там снега, там действительно никого нету. Там, ну, логичнее могло бы произойти это событие. Мы точно не знаем, вот, но факт, даже если это гора Гермон, но она чуть больше 120-130 километров, может, 120-130 километров от Иерусалима на север. Но это же небольшая территория. Одна наша страна, да, если взять от Москвы до Владивостока, то 6 дней нужно поезде ехать. А это многие-многие тысячи километров. Как Христос? Да, он мог быстро, когда Христос воскрес, он мог быстро появляться. Ему не нужно было уже вот длинные переходы совершать, но быть одновременно вообще не там, вообще не здесь. Он чисто физически не мог, как Бог мог. Но тогда совсем другое состояние. Мы говорим именно о Христе в теле. Тело, оно было бы для Христа, ну, знаете, так вот, здесь на земле, некоторой обузой. Поэтому здесь, кстати, даже вот если посмотреть распространение Евангелия, за первый век Евангелие распространилось практически по всему цивилизованному миру. А цивилизованный мир был, ну, раз в 10, нет, раз в 20 больше того ареала, который обходил Христос. То есть нужно было, например, если до Испании, да, вот, ну, там получается где-то, наверное, 1,5-2 километров, там плюс-минус, если до Атлантического океана, да, больше двух тысяч километров, да, вот нужно было охватить. И о каждом городе своей общины. Даже если нам на доли секунды нужно было бы где-то появиться, то это уже тогда было бы сложно. Я в детстве видел Деда Мороза. И для меня всегда был вопрос, а как он успевает везде побывать и все... и всем раздать подарки, и я так пытался чисто практически просчитывать, да, сколько времени нужно было бы, чтобы каждому занести этот подарок, да, и мне всегда это было, ну, такой камень преткновения в вопросе доверия Деду Морозу. Ну, не может так быть, ну, не может он и туда, и туда, и туда, ведь, ну, хорошо, но у него такие скоростные должны быть лошади, да, не лошади, а олени, да, у него, ну, просто... они просто должны быть даже невидимыми с той скоростью, которой он должен передвигаться. Но вот, тоже, кстати, для понимания, хороший пример, что ну, Христа, для Христа это был не вариант оставаться здесь на земле для того, чтобы полностью выполнять то предназначение, которое было. Если бы это был бы такой, остался такой свой междусобойчик Христа и учеников, вот, 70 или там 100, или 1000, или 10 тысяч, вот, или там 100 тысяч, ну, на территории Израиля, куда ни шло, как-то можно было бы это все организовать. Но в физическом теле быть с церковью, которая, ну, на сегодняшний день несколько миллиардов насчитывает, это, ну, просто абсолютно нереально. Христос был привязан к пространству. Вот эта вот привязка, она его, ему не позволяла ну, полностью выполнять те функции, которые он должен был бы выполнять. Он не мог быть физически в нескольких местах. Он мог раздвоиться в теле. А в теле это именно должно было быть раздвоение, расстроение, да. Это знаете, как есть много... ну, в истории, особенно в 20 веке, было много лжемессий. И одновременно они приезжали, вот, были в разных городах, и казалось, что вот у нас настоящий мессия, вот у нас настоящий мессия. Да, вспоминаю, может быть, такой пример, объясняющий, может быть, не очень подходящий с духовной точки зрения, но хорошо объясняющий ситуацию. Помните, в 80-е годы была такая группа «Ласковый май». И они гастролировали по всей стране. И одновременно концерты могли проходить десятки или в двух десятках городов. Ну, просто потому, что это был такой, ну, своего рода обман, когда, главное, никто не знал, где именно настоящий «Ласковый май». Ну, вот,
если вообще.
Ну, в принципе, скорее всего, да, откуда-то песни появлялись, но... на самом деле, действительно, когда мы видим, что Христос физически, если бы мы вот так же представляли, что Он здесь, там, и думали, вот здесь Христос, и там Христос, это было бы на грани какого-то обмана, какой-то иллюзии, да? Но Христос не такой. Это было бы не совсем честно со стороны Бога, потому что, ну как так, вот Христа в теле, раз людей, ну он же один, значит надо обманывать. Или нужно какую-то теорию продумывать, чтобы вот его тело могло, ну, там чуть ли не клонирование. Человек мог бы нафантазировать много всего, но Бог не фантазер. Поэтому Христос сказал, лучше будет, если я уйду. Это будет лучше, потому что я пошлю Духа Утешителя. А чем Дух отличается от Христа в теле? А Дух может быть везде одновременно. И не возникает никаких вопросов. И здесь не возникает вопрос, что там Он настоящий, здесь нету. И Христос Духом может быть везде. А тело, оно его ограничивало. Вообще, то, что Христос пришел в тело, в теле, это было, ну так, своего рода, ну не компромисс, а это была возможность Бога каким-то образом контактировать с человеком и в конечном итоге спасти человека. Если бы не грехопадение, то Христу абсолютно не надо было бы обзаводиться физическим телом. Потому что физическое тело – это греховное тело. Да, когда он воскрес, оно уже другое. Может быть, как раз это то физическое тело, которое по свойствам похоже на тело, которое было у Адама, неумирающее тело, да? Но, тем не менее, вот, это, вот эти ограничения, которые есть телесные, они Христу бы очень ограничивали возможности служения. И они не давали бы возможность Христу пользоваться духом, вот той возможностью, когда можно быть одновременно везде со всеми. И знаете, еще какая была бы проблема, если бы Христос был на земле физически? Это проблема человеческая, проблема обиды. А вот почему Христос был там, если бы он был бы, ну вот, один, да? И был бы график, когда посетить. Я вот работаю в Российском Союзе Евангелистов Анабаптистов. Руководство нашего союза постоянно в разъездах. И вот постоянно все приглашают в одну церковь, в один регион, в другой регион. А в России их более 80. И ну, человек не может разорваться, быть одновременно в нескольких регионах. Чаще всего председатели и первый заместитель председателя ездят в разные регионы, чтобы больше охватить. Вот. И выстраивается некоторая очередь по плану, да, какие регионы нужно посетить. И вот за 8 лет служения председателя и заместителя председателя не получается все регионы посетить. Ну просто физически это невозможно. Вот. Ну, бывает не то, что обижаются, понимают, но огорчаются. Потому что хотелось бы, да, но невозможно. Знаете, вот Христос бы тоже с такой же проблемой столкнулся. И еще одна проблема, которая чисто человеческая. Вот Христос пришел, да, сюда, например, в эту комнату. А здесь с нами побыл, ушел. И дальше он какой-то другой аудитории, в другом помещении, в другом, в другой стране, в другой части мира. А вот здесь Христос побывал, и эта комната стала святой. И эта комната имеет особый статус, и уже люди приходят в эту комнату поклоняться, потому что сюда зашел Христос. Вот это вот человеческое обожествление материального, оно как раз и мешало. Почему люди делали идолов? Потому что их можно было пощупать, они были видимы, а с невидимым Богом сложнее, но зато проще в том плане, что он может быть внутри. Для него, для его осознание сложнее, а служение гораздо-гораздо проще. И когда вот человек начинает материализировать, и вот апостолы на это поддались, да, им нужен был материальный учитель здесь, сейчас. Вот. Ладно, пусть там что, мы уйдем, вот пусть хотя бы пока мы здесь побудет. Но Христос всего 3,5 года учил учеников. Знаете, это немного. Это совсем немного. Что такое 3,5 года? Ну, это как несколько сроков службы в армии, да, если так вот по-мужским, да, вот расчетом брать. Да, или бакалавриат, да, или начальная школа, да. Ну, на самом деле, ну, начальная школа, там все как-то медленно идет, да, вот. А уже когда все разогналось, я помню, когда я пошел в 7 класс, потом вдруг на следующий день уже 8 класс, а через неделю уже выпускной. То есть первые классы, казалось, там шли год за 10 лет за год, да, так вот долго-долго-долго время шло. А дальше разгон, и вот так вот быстро. Сейчас просто время пролетает. Поэтому, конечно, это короткий промежуток времени был. Тем более, что, ну, если даже взять жизнь человека в среднем, там, 60 лет, 1/20 часть жизни человека, Христос был на этой земле. Он специально не так долго для того, чтобы не слишком прикипели и не слишком привыкли и не забыли то, как были без него. И дальше давайте еще прочитаем из Евангелия от Иоанна эту же тему. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, будущее возвестит вам, и прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что Он от моего возьмет и возместит, и возвестит вам. Смотрите, сколько раз здесь сказано «возвестит», а еще несколько раз «наставит», а еще «будет учить», «будет говорить». И «будет говорить от имени Сына», «от имени Отца», и «Он сам будет говорить, как власть имеющий». То есть здесь очень хорошо раскрывается принцип Троицы, которая состоит из трех ипостасей, при этом каждая ипостась четко распределяет между собой некоторые функции, но при этом является единым организмом. И Дух, это не значит, что Бог от себя отделил вот частичку и послал сюда. Бог весь здесь, в Духе. Вот. Для нас трудно осознаваемо, вообще понятие Троицы трудно осознаваемо для нас, но это то понятие, которое отражает Бога и которое показывает нам Его любовь, Его милость и Его готовность и способность быть с нами полноценно. Бог знает каждую нашу волосинку. Бог с нами, когда мы собираемся двое или трое. Бог с нами, когда мы молимся в одиночку, находясь в каком-то даже закрытом помещении. Он везде с нами, потому что Он все во всем. Это не при этом. Он не является, как вот есть некоторые религии, которые Бога обожествляют все вокруг, все предметы, все это Бог, вот. Нет, Он отделен от всего материального, но при этом он включается везде с нами, везде нас знает, контролирует, помнит, поддерживает. Но у него есть, да, у него есть еще определенное количество ангелов, которые его, через которых он в том числе нам помогает, нам что-то сообщает, но он с нами. И это благодаря тому, что он в духовном смысле, не в телесном. На самом деле тело – это некоторый такой компромиссный путь для того, чтобы спасти, для того, чтобы... Он очень неудобный для Христа был. Ну, то, что Христу пришлось все физические немощи переносить здесь на земле, и усталость, и слабость, и боль, да, и смерть. Но при этом еще, даже когда он воскрес, это еще масса ограничений. И вот вознесение – это как раз тот момент, когда все ограничения должны были уничтожиться. Все ограничения должны были слететь и остаться только вот это вот правильное направление – служение Бога нам, которое было реализовано через Духа Святого. Ну и еще, давайте еще я предлагаю нам с другой стороны посмотреть на этот вариант. То есть, почему Бог ушел? Мы физически, мы разобрались. Но есть вопрос, второй вопрос. А почему Христу нужно было вернуться к Богу? То есть не только Христос отсюда должен был уйти физически, потому что это было неудобно, но второй момент, он должен был вернуться к Богу. Дело в том, что Христос, Бог-человек, правящий Вселенной, не просто правит Вселенной, находясь физически здесь на земле. Понятно, что Он Бог. Для Него нет ничего невозможного. Но это было бы, ну, мягко говоря, некоторое неудобство. И это бы, знаете, мы люди. И воспринимать того, кто перед нами стоит, что он царь Вселенной, нам людям было бы очень-очень непросто. И с одной стороны, да, верить в невидимое сложно, но когда невидимое, то мы к нему относимся, ну, с таким вот несколько большим пиететом, что ли, чем если бы это было в теле, тот, кого можно пощупать, тот, который можно увидеть. Помните? Блаженный, не видевший, но уверовавший. И вот это блаженство, которое имеет тот человек, который верует в невидимого Бога. Вот это действительно блаженство. Это действительно благодать, которую Бог дает. И вот если мы посмотрим на послание к Ефесянам, 1 глава, с 20 по 23 стих, давайте прочитаем. «Этой же силой Бог произвел действие во Христе, когда воскресил Его из мертвых, и посадил по правую руку от Себя на небесах, выше всяких начальств, властей, сил, господств, выше всякого имени, упоминаемого не только в этом веке, но и в будущем. Бог все покорил под ноги Христа и поставил Его владыкою всего, главою церкви, которая является Его телом, полнотой того, кто наполняет все во всем». Интересно. Помните искушение Иисуса Христа? Дьявол что предлагал Христу? В том числе и то, что описано здесь. И он Христу предлагал в тот момент, когда Христос был в человеческом теле. Когда Христос был в человеческом теле, он де-факто, он этим всем обладал. Но если бы Христос согласился на это, находясь в физическом теле, то, ну, это было бы неправильно. Потому что это бы, во-первых, было бы, шло бы вразрез с замыслом Божьим относительно Христа. А во-вторых, вот те возможности реализовать вот то ту царственность Божью реализовать в физическом теле, ну, практически невозможно. Особенно в теле, которое было до воскресения. И вот тогда, вот это была бы слабость, если бы Христос принял предложение, ну, во-первых, предложение, сам факт принятия предложения дьявола, это слабость, да? Но, с другой стороны, дьявол понимал, что в этот момент вот именно так, это ему и так принадлежит со стороны Христу. Это и так наглость. Но вот он нашел тот момент, когда это можно было бы предложить, когда на это можно было бы, с точки зрения дьявола, согласиться и при этом все поломать, все испортить. Сам Христос бы все испортил, если бы он согласился. Потому что в теле это не работает. Так нельзя. Второе, тело. Ведь Христос глава тела церкви. Да? А как, если бы он был физически здесь на земле, как бы он был главой тела? Он бы фактически находился физически там. Но главой вот этого вот духовного организма, объединяющего все миллиарды людей, он бы чисто физически не мог. Как Бог мог, понятно. Но это было бы, знаете, вот, как мы иногда ищем, ну, вот такие пути, такие сложные, такие какие-то неправильные, неудобовразумимые, но Бог не использует там, где не нужно, какие-то сложности. Мы люди, у нас есть такая особенность. Мы любим создавать себе проблемы. У Бога такой особенности нету. Бог, наоборот, ищет пути для того, чтобы сделать, ну, не то, что проще, он не за упрощение, но за естественно, логично и правильно. И вот эта правильность Божьего пути, в отличие от нас, от нашего понимания, это как раз то, что отличает нас от Бога, и то, что требовало бы вот, его нахождения там. Вообще, если бы он изначально находился там, и мы были бы там, все было бы замечательно. Но грех все испортил, и на самом деле, знаете, вот как можно лечиться в поликлинике, да, и проходить там регулярные медосмотры, какие-то амбулаторные там какие-то, ну, где-то подлечили, где-то как-то, вот, или, например, операция, да, вот, может быть, операция плановая, да, вот, там, готовиться к ней иногда месяцами, иногда годами, да, вот, чтобы, ну, как-то, а бывает авария, да, и вот нужно срочно что-то делать, приезжает скорая помощь и начинает реанимацию. Так вот, приход Христа, он, ну, в какой-то степени сравним вот с такой духовной реанимацией человечества. Когда не по такому вот четко, долго разработанному плану, хотя, конечно, это был план тоже, вот с другой стороны, но это было не то, что вот, ну, так вот по-правильному, как вот по шагам как бы заложено, да, это было то, что нужно спасать. Нужно человечество спасать. Поэтому и Христос называется Спаситель. Его пришествие, это было не потому, что вот так красиво Божий план, Божьи вот такие какие-то, ну вот, идеи так вот это так все обставить, да. Это было потому, что вынужденная мера. И неправильно, что Сын Божий родился в хлеву. И неправильно, что Сын Божий ходил, у него негде было голову приткнуть, да? И неправильно, что его судили. И неправильно, что его распяли как разбойника. Это все неправильно, но это был экстренный путь для того, чтобы дать спасение. И вот когда это все было выполнено, Христос вернулся туда, что является его место в небесах. Здесь на земле он выполнил свое предназначение. Знаете, люди ложатся в больницу, делают операцию, да? Операцию сделали. Потом идет период реабилитации, а потом человека выписывают, и он возвращается домой. Вот. Так вот Христос, он тут наоборот, да? Тут Христос вернулся. А мы здесь остались, но при этом он нам оставил, как вот дает, да, выписывает человека и дает ему рекомендации по дальнейшему лечению, там, лекарства. Ну вот эта рекомендация, эти лекарства, это именно продолжение с Духом Святым, который даст возможность дальше жить и жить правильным путем. А если за человеком будет постоянно бегать врач, который будет его там-там подлечил, там-там. Ну, это тоже неправильно, правда? Давайте дальше разберемся. Христос триумфально завершил свой труд. И он достоин того, чтобы вернуться туда, откуда он пришел. Потому что он прославленный Бог. Помните Вознесение. Нет, преображение. Христос на несколько, ну там, не знаю, секунд, минут показал свою славу. Вот только на немножко приоткрыл завесу, да? Кем он является на самом деле? После Вознесения, после смерти и воскресения, когда он выполнил все, его ожидало вот то место, откуда он пришел, для того, чтобы вернуться туда с триумфом. Как сказано в послании к евреям, 1 глава, 3-4 стих. «Сын – сияние славы Отца, точное подобие самой сущности Бога. Сын поддерживает существование всей Вселенной своим могущественным словом, очистив нас от грехов. Он сел по правую руку от Всевышнего на небесах. Он настолько превыше ангелов, имя, насколько имя, которое он получил, превыше их имен». То есть вот это достоинство, оно подразумевало его возвращение к Богу. Мы эгоисты. Нам хочется, чтобы Бог был здесь рядом с нами, как такая палочка-выручалочка, как тот, кто выполняет наши приказы. Знаете, вот один человек недавно в одном интервью сравнил Христа, как в нашем понимании, с официантом, который нас должен обслуживать. И вот если обслуживает не так, и если дает нам не то блюдо или не в том порядке, мы начинаем злиться, мы начинаем раздражаться. Но вот это такая наша ошибка, это такое наше непонимание сути. Еще один момент. Давайте прочитаем из послания к римлянам. Кто будет обвинять избранных Богом? Это 8 глава, 33-34 стих. Если Бог оправдывает, кто может осудить? Иисус Христос, который умер и воскрес, сейчас находится по правую руку Бога и ходатайствует за нас. Вот необходимость быть там, чтобы ходатайствовать. Мы, вот сама технология не очень понятная. Почему? Почему надо быть там? Почему? Он же может и отсюда, да, ходатайствовать. Но так сказано и так правильно. Он находится там и там ходатайствует. Поэтому вот это вот возврат к Богу для того, чтобы оттуда нас спасать, продолжать спасать. То есть путь проведен, да, то есть сама технология разработана, спасение. Все сделано для этого, а дальше нужно спасать, нужно стучаться в сердца, нужно открывать, чтобы люди открывались и открывали свои сердца, да? И вот этот путь нужно, чтобы... Да, и потом человек падает, и Бог может обидеться, закрыться, да? А он продолжает стучаться, продолжает вот этим рожном нас подталкивать. Да, он нас не заставляет, но он нам дает постоянно напоминает нам, постоянно нас вот держит в тонусе для того, чтобы мы все-таки последовали за ним. Поэтому ему нужно было прийти туда, на небеса, чтобы ходатайствовать за нас. Это проявление любви. Мы-то считаем, что вот он был бы здесь, нам было бы хорошо, да? Потому что нам эгоистически. Вот пусть он будет с нами. Вот пусть он будет в нашей общине здесь. А другие не важно. Правда? Главное, чтобы здесь с нами был. А он везде со всеми и ходатайствует. Потому что он всех любит. И еще. Еще один момент, на который важно обратить внимание. Это опять мы возвращаемся к Духу Святому. Сказано, 15 глава Иоанна, 26 стих. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который исходит от Отца, будет свидетельствовать о мне». То есть вот эта вот четкая взаимосвязь между Христом и Духом, то есть вот это, он уходит туда, а дальше здесь сердце заливается, наполняет сердце его Дух, Дух Святой. Тут интересный момент, тоже не очень для нас понятный. Мы все-таки пытаемся всегда разделять. Вот это вот Дух Святой, это Сын, это Отец. Но часто бывает так, что Дух Святой – это Дух Христа. Да, и получается, что... Так, подождите, нет, то Дух Святой, а это Дух Христа. И мы начинаем где-то разделять. На самом деле это неразделимо, это не до конца понимаемо нами. А ведь в Иоанна 7 главе 39 стихе сказано: Иисус имел в виду духа, которые поверившие в Него должны позже получать. Дух не был дан верующим, так как Иисус не был прославлен. Вот очень четко здесь взаимосвязь. Он должен уйти, чтобы Дух пришел. Вот невозможно, точнее нет, неправильно было бы, если бы Христос здесь ходил на земле, плюс Дух. Нам, конечно, бы так хотелось. Вот тут бы Христос бы, да, а плюс еще Дух Святой бы, и вообще было бы замечательно. Но, во-первых, смысла не было бы в этом, а во-вторых, видите, пока не был прославлен, а прославлен он где, может быть, там на небесах. Поэтому здесь четко, он уходит, он там прославлен, сюда приходит Дух Христа, Дух Святой. Это синонимы. Как бы это ни казалось странным, но в Троице это загадка. Троица – это то, что не до конца наш человеческий разум может понять. Но факт остается фактом, что все это Бог. Да? И в данном случае то, что мы говорим, ибо двое или трое, там я посреди них, это и о Христе, и о Святом Духе. И Святой Дух, он представляет Христа. И Христос в нас, потому что в нас есть Дух Святой. И вот это все, вот эти все понятия нужно принимать просто как данность. Бог в нас, потому что Он нас любит, потому что Он ходатайствует за нас. И для того, чтобы вот это произошло, Христу физически нужно было покинуть. Ну и последний момент, на который хотел бы обратить внимание, это второе пришествие Иисуса Христа. Ведь это тоже часть Божьего плана. И если бы Христос был бы здесь на земле физически, как бы Он потом пришел? И как бы он воспринимался, если он здесь живет, да, вот потом, как это он что, за недельку поднялся в небеса, собрал армию и спустился, так? То есть оно даже как-то странно звучит, и даже некоторое, как с улыбкой, да, вот саму эту идею воспринимаешь. А на самом деле все правильно раскрыто и представлено, что вот тогда откроется, это 1 Фессалоникийцам 7:8, тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус Христос убьет дыханием уст своих и обратит в ничто видимостью своего пришествия. То есть как раз здесь Антихрист и Христос пришествием своим его убивает. То есть вот это вот пришествие Христа, это тоже часть плана, которая подразумевает вознесение Христа на небесах. Если бы этого не произошло, то весь этот план бы просто не срабатывал бы. Поэтому у Бога нет ничего случайного. Поэтому Христу нужно было вознестись. Да, это было огорчительно для учеников. Да, возможно, это огорчительно где-то для нас сейчас. Нам бы хотелось в день воскресный вложить наши пальцы в раны его. Но мы блаженнее, чем те, кто имел такую возможность. Потому что мы не видели, но веруем. И вот это блаженство, это благословение, которое нам дает Бог. Это милость, которую нам дает Господь. Которая заключается в спасительной жертве и воскресении и вознесении. И то, что сегодня есть церковь здесь на земле, главой которой является Христос. Это благословение, это милость и это чудо Божье. Христу нужно было вернуться на небеса для того, чтобы нам приготовить место. Потому что наше жительство где? На небесах. И для того, чтобы нам там быть, для этого Христос готовит место, чтобы нам там было хорошо. Вот если взять аналогию квартиры, да, вот квартиры, гости. Ну вот представьте себе, Христос приходит на эту землю, ну земля, знаете, вот для Него, для Бога, да, сравнимо, как, представляете, мы приезжаем в какую-нибудь халупу, где живет семья алкоголиков. Вот, и там нужно прожить какое-то время. Вот представляете себе состояние нас, если вот мы попадаем в такую, ну, мягко говоря, некрасивую, неубранную семью, где все ругаются, где все пьют, где все ведут себя неподобающе. И вот представьте себе, даже если за какое-то время нам эти люди становятся, ну, как-то ближе, мы их, ну, любим по-человечески, да, те, у кого мы живем. Как вы думаете, нам захочется, когда тот срок придет, и нам нужно было, будет покинуть эту квартиру, да, это жилище, для того, чтобы вернуться в свой прекрасный дворец, в котором мы живем? Вот примерно, ну, такая аналогия может быть в том, как Христос пришел на эту землю и насколько ему хотелось вернуться в небеса. Потому что это там, это то место, откуда он пришел и куда он хочет вернуться. Земля физическая, греховная земля, не его место. Но он пришел по милости своей для того, чтобы дать нам вот эти возможности, вот это право потом прийти в его жилище. А его жилище прекрасно. Но оно настолько прекрасно, что мы, грешники, недостойны этого жилища. И для того, чтобы мы туда пришли, и для того, чтобы мы там себя чувствовали комфортно, он, я не знаю, что именно он делает, но он делает так, чтобы нам там было хорошо. Он готовит для нас там жилище, чтобы нам там было хорошо. Когда он пришел на эту землю, его никто ничего не готовил. Его не ждали. Его никак не пытались встретить. Даже наоборот, его здесь постоянно пытались в чем-то обвинять и в конечном итоге убили. Да, у него были ученики, любящие его, но и те предали. Один ученик и горстка женщин, те, кто был с ним до конца. Но по милости своей он не сразу ушел с воскресением, не оставил все как есть, а провел работу над ошибками, объяснил, показал, напомнил и пообещал пришествие Духа Святого. И тогда он ушел. Мы люди безответственные, часто бываем. Мы люди часто поступаем нечестно, бросая какие-то дела, какие-то проекты, да, Бог доводит все до своего логического завершения. Он довел все до того, чтобы он мог уйти. Он не бросил на произвол судьбы. И об этом свидетельствует настроение учеников. Они были готовы. Да поможет нам Бог быть готовыми. Итак, давайте мы вспомним по пунктам, для чего и почему нужно было Христу вознестись. Первое. Ему нужно было вознестись, потому что он правящий вселенной, и он глава церкви. Он должен быть там, где его царство. Он должен быть на троне. Да, вот, например, взять царя, да? Царь может где угодно быть. Путешествовать там, завоевывать что-то. Но его место – это трон. И самая главная точка, где он должен находиться на троне. Это его место. И зачастую, да, он, например, уходит там воевать, но часто он ушел, отдал распоряжение, вернулся и сидит на троне. Да? То есть трон – это место царя. Ну и как в духовном смысле, голова церкви духовно, вот тоже это не сообразуется с его физическим нахождением здесь на земле. Второе. На небесах был подведен итог его триумфальной работы здесь. И естественно, чтобы он вернулся туда, откуда он пришел. Неестественно, чтобы он пришел, на время и здесь остался. Ну, очень понравилось. Это была только лишь временная мера. Мера, как вот мы называем, скорая помощь. Но это не то место, где должен находиться Христос. Третье. Христос там, ходатайствует за нас здесь. Для этого Он должен быть там. Чтобы быть рядом с Богом и для того, чтобы Бог... Опять же, мы понимаем, что Бог Троица. Все это мы понимаем, но все-таки вот такой с человеческой точки зрения, да, вот как мы... Для того, чтобы объяснить все, есть такой принцип. Находиться там, в небесах, чтобы ходатайствовать за нас, чтобы мы не погибли с нашими грехами. И четвертое. Святой Дух не пришел бы, если бы не пришел. То есть тоже для того, чтобы пришел Святой Дух, ему нужно было уйти. И пятое. Для того, чтобы прийти второй раз, ему нужно было бы уйти на небеса первый раз. Шестой пункт. Это то, что Христос пошел приготовить нам место. И за это мы должны ему быть благодарны. И мы еще прочувствуем, как это прекрасно быть с Богом. Сегодня мы только можем приятно предвкушать то, что нас там ожидает. Вот для чего Христу было нужно вернуться на небеса. Понимая все это, мы должны еще исполниться благодарностью Богу за то, что Он настолько милостив к нам, что совершил вот это великое чудо. Он воскрес, вознесся и послал Утешителя Духа Святого к нам. То воля Божья всегда, даже если она нам непонятна, она благая, угодная и совершенная.